Сегодня, вернее, завтра, ну, можно сказать, пасхальные дни у нас. И вот мы спаслись, должны спастись наши финансы. Да? То, о чем мы говорили на первом собрании, когда сегодня, что иногда бывает так, что человек просто как проглочен каким-то духом. Да? И вот большая проблема. Многие в теле Христовом из людей поглочены духом нищеты. Единственный способ, как выбраться на свободу из этого духа и ходить в духе благословения, это применять законы Царства Божьего. Да? И эти законы сеяния и жатвы. Мы должны сеять семена и сеять не только, хочу сказать, речь идет не только о финансах. Да, мы говорили, мы должны и говорить что-то, и семенами нашими являются какие-то и добрые дела по отношению к людям. Это все является семенами, которые в итоге приводят жизнь, процветание в нашу жизнь. И есть причины. Иногда бывает такое, мы вроде бы сеем, но не пожинаем, мы не имеем результат, мы не имеем то, что нам хотелось, и есть на то причины. Иногда бывает такое, что по незнанию, либо по глупости, либо по своеволию какому-то, мы допускаем в свою жизнь влияние демонических сил. Дьявол приходит только для одного, чтобы красть, убивать и разрушать. И давайте вот мы прочитаем книгу Судей, 6 глава. Книга Судей, 6 глава, с 1 по 10 стихи. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла». Ибо они приходили со своим, со скотом своим, шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдок их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал от манитян Израиль, и возопили сыны Израилевы к Господу. Когда возопили сыны Израилевы к Господу, на мадианитян послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из рук всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал Господь, и сказал им, я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских в земле, в которых вы живете, но вы не послушали голоса моего». И вот, начнем опять, вернемся к первому стиху. «Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа». И вот, когда мы читаем это местописание, что приходит на ум? Да? Стали они в алкоголизм все ударились, да? Стали делать злое перед очами Господа. Наркотики на каждом углу у них торговали. Да? Или что-то такое, или какие-то, знаете, вот такие вот ярко выраженные грехи. Но на самом деле, если мы почитаем послание к евреям, 3 глава 12 стих говорится, что злым в глазах Бога является человек, в сердце которого нету веры Божией. Человек, который живет без веры Божьей, который приходит от слышания Слова Божьего. И вот в глазах Бога вот этот человек является злым человеком. По-моему, 13-й псалом, там говорится, что безумец сказал, в сердце своем нет Бога. Да? С точки зрения Бога, глупый человек, это который, не у которого нету гарвардского диплома об образовании, а тот, который не имеет веры в Бога, который живет своими силами. И вот мы можем увидеть, что, ну, понимание, когда приходит, что Бог говорит, сыны Израилевы стали делать злое в глазах Бога. Другими словами, они свалились на естественный уровень. Они перестали смотреть на невидимого Бога. В их сердце не было ни капли веры, которая приходит от слышания Слова Божьего, от обещаний, которые дает своему народу, дал Бог. То есть у этих людей не было веры, и они жили просто, как простые люди. Но в 10 стихе мы можем увидеть, что Бог упрекает. Вначале говорится, что они стали делать зло перед очами Господа, а в 10 стихе Бог говорит: «Не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете». Да, то есть, другими словами, когда человек сваливается на естественный уровень и не живет с верой, которая приходит от слышания Слова Божьего, то есть он не смотрит на невидимый мир, духовный мир, Царство Божьего, этот человек по-любому имеет общение с духовным миром. Только теперь этот мир уже не проявление Царства Божьего, а это проявление злого духовного мира. Человек, который не имеет сердца, в своем сердце веры Божией, он, Библия говорит, он поклоняется каким-то богам. Понимает он этого или не понимает, все равно он это делает. И вот что происходит, когда человек не имеет в своем сердце веры, которая приходит от слышания Слова Божьего, когда человек, Библия говорит, праведный верой жив будет, а вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть в глазах Бога, с точки зрения Бога, правильно жить, то есть праведный, да, правильно, как правильно человек живет? Человек живет, смотря на невидимое, смотря на то, что Бог сказал о ситуации. Вот этот человек в глазах Бога живет правильно. Человек, который не смотрит на невидимое, смотрит на ситуацию вокруг него, в глазах Бога живет неправильно. И когда человек смотрит на ситуации, а не на то, что сказал Бог, он все равно поклоняется какому-то Богу. Только теперь это уже не Господь Бог всемогущий, а какой-то, иногда может быть, самый задрыпанный демон, бесенок на районе. Знаете, в Индии есть храмы, и там каждый может поклоняться своему Богу. Там такие полки большие, стеллажи, и люди приходят и ставят там каждый своего Бога. Знаете, вот я когда увидел это, по-моему, клуб путешественников или что-то такое, какая-то передача, думаю, о, вот повезло бесам в этом районе. Самый задрыпанный бес, которого здесь никто уважать не будет, да? Здесь у нас Деве Марии, там еще там апостолу Петру свечку поставить, Николаю Угоднику, а там самому дешевому он найдет себе поклонника. Потому что, извините, в Индии больше миллиарда людей живет, да? И представьте, там каждый человек вот может прийти в этот храм и вот своего собственного Бога поставить. И вот, и какой результат? Что происходит, когда человек не смотрит на невидимый духовный мир, а сваливается и живет на естественном уровне? Что, какое проявление вот этому люди поклоняются, этим чужим злым богам? Чего, какое последствие, как, ну, что проявляется в жизни этого человека? И вот это находится со 2 по 9 стихи. Здесь написано: «И тяжела была рука манитян над Израилем». И только задумайтесь, что тут описывается. «Что сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах, пещеры и укрепления». Что они убежали с территории, где они живут, ушли в горы, жили в норах, в пещерах. Написано, эти, как саранча, пришли караванами, с верблюдами пришли, заняли всю территорию Израиля и обжирают все, что там есть. И написано, что из-за этого Израиль сильно обнищал. И опять же, почему это произошло? Потому что Израиль стал делать злое в глазах Бога. А злое в глазах Бога – это когда человек живет неверой. Все, что не по вере – грех. Это уже Новый Договор говорит. Все, что не по вере – грех. Римлянам 14:23. И вот что это значит? Что все, что человек, если мы принимаем решение, основываясь на естественной, просто вот то, что мы видим своими естественными глазами, можем потрогать, понюхать, пощупать, на вкус взять, то мы живем зло в глазах Бога. Да, и проблема не в том, что это раздражает, вот мы просто раздражаем Бога, да? Мы его не можем раздражить на самом деле, да? Но суть такова, мы сами себя разрушаем таким путем. Когда мы свалимся на естественный уровень, когда мы живем на том, что мы можем потрогать, почувствовать естественным путем, это доводит нас до того, что в нашу жизнь имеют доступ демонические силы, которые не должны быть в нашей жизни. Они не имеют никакого законного права находиться в нашей жизни. И как вылезти из этой ситуации? То, что мы говорили на первом собрании. Человеку нужно вернуться в дух. Человеку нужно наполнить себя Словом Божьим. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Как человек может начать видеть невидимое? Как человек может начать видеть духовный мир? Как человек может начать видеть Царство Божие? Как человек может начать видеть законы Царства Божьего? Как он может научиться применять все это? Ему просто нужно начать слышать Слово Божие. Потому что от слышания Слова Божьего приходит вера. А вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Человек, который наполнен настоящим Словом Божьим, он способен видеть невидимое. И вот для нас самих, это показатель, это тест для нас самих. Мы можем понять на самом деле, вообще, чем я питаюсь духовно. Если я все время живу, и я никак не могу верить, это говорит о том, что-то с моим питанием не в порядке духовном. Либо я слушаю Слово Божие, но оно с меня, как это, я на перу был, да, но там, как там, по усам стекло, да, ничего не попало, да, вот. И либо то, что мы слушаем, вообще Словом Божьим не является. Потому что Слово Божие, которое приходит от Бога, оно действительно производит внутри человека веру. Человек начинает видеть невидимое. Сколько раз в моей жизни было, когда я, слушая проповеди, вдруг вот ты слушаешь, вдруг бац, это вот, вот что это значит. Вы так посмотрели, как будто с вами, вы никогда не получили откровения от Бога в своей жизни. Да? Я в это не верю. Я верю, что каждый человек в своей жизни хоть раз, но получал откровение. Бог давал, вот эта лампочка зажигалась в темной комнате, и вы начинали видеть что-то. Да? И вот говорит о том, что мы должны быть тщательны в том, что мы вообще, чем мы питаемся, что мы слушаем. Слово Божие мы слушаем, или мы слушаем какую-то традицию. Традиция никогда не произведет веру. Традиция никогда не даст человеку силу, способность увидеть невидимое. Только Слово Божие способно действительно произвести внутри человека вот это вот, включить свет в духе. И человек начинает видеть, знаете, это то же самое, что вот подойти и в розетку засунуть штепсель, и лампочка начала светить. Да? То же самое происходит с человеком, когда человека приходит Слово Божие. Вера включается и приходит свет. Какая-то машина, которая, например, там электромясорубка или кофемолка, она может теперь работать. Да? Почему у человека дух не работает? Да потому что у человека не подключен, веры нету в его духе. А вера приходит от слышания Слова Божьего. Поэтому так важно, просто пропитываться Словом Божьим. Слушать его постоянно. Если вы хотите результат, вы знаете, если бы вы ходили в самую лучшую церковь на земле, где проповедует самый помазанный проповедник нашего времени, вам бы было недостаточно только того, что вы слушали там по воскресеньям. Понимаете, недостаточно воскресных проповедей. Если вы хотите действительно перемен в своей жизни, вам нужно уделить время, чтобы позаботиться, чтобы кормить себя Словом Божьим. И делать это регулярно. Вот именно поэтому я раздавал вам диски и говорил, слушайте, дорогие братья и сестры, слушайте, я для вас меню составил. Тут Целый вагон, ресторан я вам подогнал. Будете слушать, у вас будет приходить вера в тех или иных областях вашей жизни. Если и от вас уже зависит, насколько вы сильно себя питаете этим словом. Ну, я слушал полгода назад. Да? С таким подходом мы не получим результата. Это то же самое, что, да, я как-то, знаете, я вот пытался научиться там играть на гитаре, ну вот я полгода назад, там неделю побрымчал, да, но результата не будет от этого. Если ты решил чем-то заняться, научиться, тебе нужно уделить этому время, потратить силы и тому подобное, и тогда у тебя будет результат. И вот мы говорим, с чего мы начали, нам... Если мы сеем, просто отдавать финансы, я это повторяю снова и снова, недостаточно для того, чтобы сеять семя финансовое и пожать урожай, нужна вера. Нужно видеть невидимое. А для того, чтобы произошел финансовый урожай, даяние финансовое – очень важная часть. Но если это без веры, мы отдаем, а приходят вот эти жители Востока с верблюдами и пожирают все наши посевы, все наши урожаи. Мы никак не можем получить тот желаемый результат, о котором мы мечтаем. Нам нужно вылезти с уровня плоти и войти в дух. А это возможно только одним путем. Наполнить себя Словом Божьим. И, естественно, вы все прекрасно знаете, что послание Иуды, там 11 глава, 20-21 стих говорится, «А вы, возлюбленные, назидая себе на святейшей вере вашей, молясь Святым Духом, сохраняйте себя в любви Божией». Хотите, чтобы ваш дух был способен по-настоящему верить? Молитесь на языках. Вы знаете, что ваши финансы зависят от того, насколько вы уделяете время, когда вы проводите со словом, когда вы проводите в молитве, когда вы проводите в молитве в духе. Это напрямую влияет на ваше финансовое состояние. Мы думаем, какая связь между того, чтобы у меня было, что у меня на столе, что я могу купить, где я могу жить, и между тем, что я говорю на тарабарском каком-то языке. Есть прямая связь, потому что человек, который молится на иных языках, он назидает себя. Он назидает себя на святейшей вере. А праведный живет верой. Скажите амен. И знаете, вот самое важное, один из таких вот ключевых моментов, чем отличается религия от истины? Что когда человек узнает, что он был неправ, как поступить в ситуации? Религия учит человеку, теперь тебе надо понести наказание какое-то за то, что ты был неправ. Тебе нужно задобрить Бога, заслужить чего-то, и вот может через какое-то время Бог что-то для тебя сделает. На самом деле Библия говорит, праведный верой жив будет. И благодатью мы спасены через веру, это не от нас, не от дел, это Божий дар, никто не может похвалиться. Единственный способ, как принять от Бога избавление в той ситуации, в которой мы оказались, даже по собственной вине, из-за нашего собственного непослушания, из-за нашего упрямства или тому подобное, это сказать, Бог, прости, я был неправ. А теперь я верю, что я благословен. И смотреть на благословение, а не на так называемое заслуженное наказание. Развивать веру в благословение. И вот смотрите, я вам сейчас прочитаю место. Это книга пророка Иеремии, 30 глава. Иеремия 30, с 12 по 22 стих. Вот смотрите, как Бог смотрит на человека, который оказался в больших проблемах из-за своих собственных грехов. Как Бог к этому относится? Как Он на это смотрит, как Он поступает в той или иной ситуации? Иеремия 30 глава 12 стих. «Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцельна, яза твоя жестока, никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою, целебного врачества нет для тебя, все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, Ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь о ранах твоих и о жестокости болезней твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но вот опять о пожирающих. Но все пожирающие тебя будут пожраны. Мы говорили на первом собрании о тех, кто проглатывает, кто пожирает. И Бог говорит, все, кто тебя пожирал, они сами будут пожраны. Все враги твои, все сами пойдут в плен. Опустошители твои будут опустошены. Всех грабителей твоих предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Так говорит Господь, вот я возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую. И город опять будет подстроен на холме своем, и храм устроится по-прежнему, и вознесутся из них благодарение и голос веселящихся. И я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут, как прежде, как сон его будет предстоять предо мною, и я накажу всех притеснителей его». И будет вождь из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собой приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вашим Богом. Амен. Вот так вот Бог говорит, что да, у тебя были проблемы. Вот знаете, я не раз в своей жизни переживал вот это место Писания, что никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачества нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, не ищут. Да, такое чувство, что ты все, ты один человек. И что интересно, ты понимаешь, что даже если бы кто-то из людей, которых ты знаешь, попытался тебе помочь в твоей проблеме, они это не смогут, у них нету никакой способности, чтобы изменить твою ситуацию. Что тут может сделать только Бог, и Бог говорит, я обложу тебя пластырями твои раны. Я тебя исцелю. Я тебя освобожу. Все эти пожиратели, которые, они сами будут сожраны. Представляете? Представляете, что их сожрут, их не будет. Их кто-то сожрет. Их будешь искать и не найдешь. Те, кто пытался раньше тебя пожрать и проглотить. Он говорит, они их самих сожрут. Эти, кто тебя грабил, их самих ограбят. Кто пытался тебя в плен взять, они сами будут в плену, и ты будешь совершенно свободным. Амен. И вот какой человек это пережил в своей жизни? Человек, который будет, скажет, Бог, я верю, что это мое. Кто-то скажет, ой, ну да, вот это было, это здорово, конечно, то, что время говорит. Да вот чтобы это произошло, но я столько плохих вещей в своей жизни сделал. Праведный, веру жив будет. Знаете, вот наберитесь так называемой святой наглости. Вот смотрите, тут Бог говорит. 21 стих. Я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится, сам с собою приблизится ко мне, говорит Господь. Вы знаете, если бы мы не имели права приходить к Богу и брать у него все самое лучшее, Бог говорит, а кто бы решился бы вообще на такое дело? Вы что? Говорит, но я тебя приблизил, я тебя вознесу, я тебе дал право приходить ко мне и брать у меня все самое лучшее, все, что тебе нужно для жизни. У нас есть законное право на все это. Те, кто поверил в Иисуса Христа, у нас есть законное право освободиться, быть исцеленными, быть благословенными, чтобы наши нужды были восполнены, быть процветающим человеком духовно, материально, на всех уровнях жизни. Это наше наследство. Скажите «Амен». Это Бог сказал, мы имеем законное право во все это верить. И вот человек, кто переживет эту жизнь, который скажет, да, я верю в это. Кто-то скажет, будет смотреть на то, что говорят ему его прошлая жизнь. О чем мы говорили на первом собрании? Что этот день у вас будет новым днем, древнее прошло. Пасха, новый день, все, это новая жизнь началась у нас. Перестаньте думать о себе по-старому, перестаньте смотреть то, что было у вас в прошлой жизни, то, что у вас было, когда вы были рабами греха, когда вы жили под проклятием. Перестаньте на это смотреть, перестаньте думать о себе таким путем. Начните смотреть по-новому то, что Бог о вас говорит. Яков пишет, что Слово Божие является нашим зеркалом. Хотите узнать, кто вы такой? Погрузитесь в Слово Божие. Пусть Слово Божие скажет вам, кто вы такой. Хотите узнать, кто вы такой? Только Слово Божие. На самом деле, только Слово Божие знает, кто вы такой. Больше никто. Иначе будет. Это как в истории с гадким утенком. Помните? Да, который Все его уродом считали, он оказывается самой красивой птицей из всех них. Как он туда попал, неизвестно, как это яйцо лебедя попало, да, на утиный двор. И все его клевали, считали мутантом каким-то. Но как только он ушел от этих некрасивых и глупых птиц, да, и потом встретил своих, и потом, когда он пролетал над этим двором, все, какая, посмотрите, какая прекрасная птица. Да, вот это именно прообраз того, что только Бог может сказать, кто вы. А вы прекрасны в глазах Бога. Мир вам говорит, ваши обстоятельства, ваши друзья, кто-то в вашей семье. Знаете, очень обидно и очень самое больное, когда муж или жена говорит что-то не то. Да? Вы сами знаете, не раз слышали, не раз сами говорили, наверное, тоже, да? Не, ну вы-то никогда не говорили, вы не такие. Да, но суть такова, что Бог может, Слово Божие может вас освободить от всех горьких слов, которые говорили люди в вашу жизнь. Слово Божие может освободить вас от всех горьких слов, которые вы сами о себе говорили. Перестаньте смотреть на себя своими глазами. Позвольте Богу нарисовать внутри вас тот образ, которым вы являетесь по-настоящему, вашим истинным образом. И вы знаете, молитва на самом деле, она может изменить все. Вы знаете, у меня вот буквально недавно, на днях, мой друг засвидетельствовал передо мной. Он оказался в такой ситуации, они с женой взяли бабушку к себе, она уже старенькая, ей там под 90, да, и ее сестру к себе жить. И знаете, они, как он мне сказал, говорит, вы знаете, они не поняли, что они пришли ко мне вообще жить. Они его не слушали, они командовали им, они трепали ему нервы постоянно. И знаете, он уже это на протяжении лет, у него стали, ну, сдавать стало, да? Он чуть ли уже говорит, все, знаете, вам придется, наверное, уехать. И знаете, что произошло в один момент? К той бабушке, которая больше всего трепала ему нервы, пришел ангел. И он сказал, чтобы она слушалась его, чтобы она попросила прощения. Представляете, и тут, говорит, вдруг она выходит в коридор, и я говорю, то, что я ей говорил годами, она не слушала, не понимала. Вдруг она все понимает, вдруг она все слушает, плачет, обнимается, просит прощения. Только задумайтесь, да? Почему я сейчас рассказал это свидетельство? Я говорю о том, что Бог способен решить вашу сложную ситуацию. Даже в семье, понимаете? Заметьте, ангел не пришел, не говорил о мировой евангелизации. Мы обычно думаем, что вот Бог ангела только в таких случаях посылает что-то сказать. Ангел пришел и навел порядок в доме, в семье. Мир начался в доме. Там он уже говорит, знаете, он говорил, понимаете, ну представляешь, ну, уже какой-то развал, домой не хотелось идти, чуть ли не до развода, с женой из-за этого, ну, несостыковки и тому подобное. Да, и вот, ну, вот такая вот ситуация. И вот человек, который уповал на Бога, который молился иногда Богу, да, все-таки ожидал и надеялся, и Бог ему ответил. Бог послал своего ангела. Бог способен изменить ваших родственников. Те, которые трепали вам нервы, которые вас не ставили ни во что. Все, что вы говорили, для вас это, для них это было, знаете, лучший анекдот, да? Вот вы им серьезно, а они над этим хохочут, да? И не ставят вас ни во что. Бог способен изменить эту ситуацию. Скажите «Амен». Что нужно делать? Нужно быть в духе, нужно верить, нужно смотреть на невидимое. Нужно говорить ответ, что вы хотите в своей жизни. То и говорите в молитве. Вы знаете, Бог говорит, будьте вместо того, чтобы угрызать друга и ссориться, пусть у вас будет благодарение. Бог, я благодарю за то, что мой муж меня слушает и не считает меня дурой. Спасибо тебе. Женщина, которая будет верой говорить это в молитве, в один момент обнаружит, что муж перестал считать ее дурой и прислушивается к советам.
Пусть он любит
И наоборот, Бог, спасибо тебе за то, что моя жена не спорит со мной, когда я ей что-то говорю. Я благодарю тебя за то, что у нас единство и взаимопонимание. И вот люди, которые таким путем молятся с верой, я не говорю о том, что Бог, скажи, чтобы он, жена моя там слушалась меня. Да? Да, да. Нет, не таким путем. Бог, я благодарю тебя за то, что у нас с женой понимание, за то, что у нас единство, то, что у нас любовь. И говорите с благодарением то, что вы хотите видеть в своей жизни. И человек, который... Вот этот человек, он находится в духе на самом деле в этот момент. Он видит невидимое. И в жизни этого человека будет проявляться Божье благословение. То, что... Давайте я напоследок... Это Иеремия 17 глава, мы читали это на первом собрании, 17 глава с 5 стиха. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, которого сердце удаляется от Господа, и будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе». То есть доброе придет, а он не увидит этого. «И поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, и пускающий корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен. Во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод свой». Амен. И да, 17 глава, с 5 по 8 стих. Вы знаете... Вы можете увидеть в новостях, что сейчас эпидемия разводов, все разводятся, никто не понимает, но семья, которая будет жить в духе, она будет процветать. Как бы трудно не было процветать для семьи в этот момент. Скажите амен. И то же самое, нужно понять, о чем мы говорили, что касается наших финансов. Наши финансы зависят от нашего духовного состояния. Недостаточно просто из-за слезливых проповедей проповедников, что у нас в церквях есть нужды, да, там нам нужно платить счета, и там, ну ладно, я тебе дам, посею, там отстань только, да, чтобы не... Нет. Если мы хотим жить действительно через Царство Божие, приводить действие закону Царства Божьего, мы должны с верой это делать. Быть послушными Богу. И находиться в духе, быть исполнителями заповеди любви, ходить перед Богом верой, смотреть на невидимое, называть несуществующее, как существующее. И в нашей жизни тогда будет проявляться вот этот многократно умноженный урожай, который Бог приготовил для каждого из нас. И я верю, я хочу напомнить, что этот год, это год отвеченных молитв. Кто-то из вас уже забыл, вы в начале года говорили, наверное, каждый день, а сейчас, наверное, кто-то из вас перестал говорить об этом. Это год отвеченных молитв, это год проявленной Божьей любви, это год победы над смертью, это год, когда восстанавливается и воздается все, что было украдено и утеряно. Это год, когда приходит то, что было удержано от вас, и получается то, что у вас не получалось, и причем это происходит быстро. И вы знаете, что я вам скажу? Мне Бог подтвердил это в этом году, когда я увидел. Сейчас, давайте так, сейчас без политических симпатий, сейчас просто, как факт, да, когда я увидел, как легко и быстро Крым вернулся в Россию, Бог мне сказал, вот смотри, как это быстро, как это легко. И людям казалось, что это потеряно для них навсегда. Когда это произойдет? Многие крымчане... мечтали, вот сейчас смотришь, как интервью говорят люди с Крыма, которые жили, говорят, мы думали, все, мы навсегда, мы уже, это третья оборона Севастополя, они называли это уже 23 года, и вот они жили, говорят, мы не знаем, и тут, мы вот так вот, раз, 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 хопс, и они уже в России. И главное, никто их не может туда назад вернуть, да, потому что царь Владимир I сказал, что Крым больше никогда... никуда не уйдет из состава России. Да? И вот мы должны помнить, о чем, что говорит Бог, что Бог сказал. Мне плевать, что говорят новости, мне плевать, что говорит моя плоть, знакомый дьявол или ситуация, что Бог сказал по этой ситуации. Бог сказал, я тебя благословляю. Сегодня время быть благословенным. Скажите амен. Если у вас есть на сердце желание посеять, возьмите свое семя.
Здрасте.